Бисмиллахи рахмани рахим. Наша тема сегодня – это глобальный крах либеральной идеи. Но для того, чтобы понять, что такое крах либеральной идеи, нужно провести довольно такую серьезную аналитическую работу по поводу того, что такое либерализм, кто его создал, кто его представляет, откуда он вообще взялся и на что он сегодня опирается, потому что либерализм, как воздух, он сегодня пронизывает настолько глобально все поры мирового общества, что, ну, как говорится, мы как тартюфы не знаем, что говорим прозой. Потом, если узнаем, что мы говорим прозой, мы в шоке и говорим, вот, оказывается, мы там прозаики. Вот. А на самом деле, вот в очень многих аспектах люди говорят прозой, то есть являются носителями либерализма, искренне думая про себя, что они антилиберальны. Прежде всего, следует отметить, что либерализм не сводится к тому, что сегодня понимается под ним вот в таком патриотическом государственническом дискурсе, когда пальцем показывают на западников или на пятую колонну в России или на Запад там, на Америку. Там, конечно, там либералы и здесь либералы. Но дело в том, что и в прошлом, в советском прошлом, тоже страной правили либералы. Более того, те, кто носит на руках всякие коловраты, свастики и так далее, они тоже представляют собой некую версию либерализма. Либерализм имеет крайне правое выражение в виде нацизма, национал-социализма, условно говоря. Он имеет крайне левое выражение в виде интернационал-социализма. И он имеет классическое выражение, то есть тот англосаксонский империализм британского производства, который восторжествовал сейчас уже в американской версии по всему миру в качестве политического диктата доллара. Но многие не понимают, что есть вот эти три версии либерализма, правый, левый, классический и потом более поздняя форма – это культ и диктатура менеджеров, которые пришли в самую позднюю эпоху, в эпоху господства финансового спекулятивного капитала. Это менеджерский неолиберализм. И вот, чтобы понять, что именно терпит крах, как эта либеральная идея проявляется во всех трех вариантах, мы и должны сейчас разобраться в генезисе либеральной идеи. Либеральная идея на самом деле возникла с появлением класса свободных профессий. То есть, когда появились в обществе люди, которые живут не с обмена веществ между обществом и природой, окружающей средой, да? То есть через там агрокультуру, через там возделку металлов, переработку, через создание производства средств производства и так далее, и так далее. Вот не с этого они живут, а живут они с оказания услуг обществу. То есть они создают некие потребности в определенных услугах на более массовом уровне, чем узкий замкнутый круг феодальной элиты, и они эти потребности начинают обслуживать. Ну, прежде всего, это, конечно, классический известный класс артистов, художников, актеров, певцов, музыкантов, которые обслуживают эстетические потребности привилегированного класса. Затем к этому постепенно добавляются клерки всевозможные, адвокаты, когда появляется уже такое секулярное право, которое становится правом, используемым горожанами против феодалов, и так далее, и так далее. При абсолютистской монархии, когда существует избыточный продукт, прибавочный продукт, произведенный обществом, когда общество становится более или менее зажиточным, в нем появляется средний класс, на этом паразитически расцветает куча людей свободных профессий, оказывающих всевозможные услуги. От гадалок до дантистов, от художников до адвокатов и так далее, и так далее. В конце концов, это группа людей либеральных профессий, свободных профессий, выражается в составлении уже некоего политического клуба, который становится совершенно таким независимым политическим фактором. Все носители революционной идеологии в начале нового времени и во время предшествующей ему, они были адвокатами. Адвокатами, а либо же такими экономистами, которые, так сказать, обслуживали интересы биржи, допустим, и так далее. Ну, например, как вот в Англии, да, например, Лок, он участвовал в свержении Стюарта и в приходе Вильгельма Оранского. Это человек был, который был связан с адвокатурой. Вот, его учеником был Адам Смит, а Рикардо был просто финансовым спекулянтом. Вот, тоже, так сказать, близкий друг и Смита, и имеющий отношение к Локку. Вот в недрах вот этого вот как бы идеологического ядра либеральных профессий, который представляет собой адвокатура, вызревает вот этот вот кулак, наносящий удар по так называемому старому режиму. Робеспьер был адвокат. Вообще во французской революции полно адвокатов. Но они окружены такими, что ли, пригламуренными лакеями, типа Руссо, такими спятившими, сошедшими с ума дворянами-маргиналами, дворянскими фриками, типа барона Гольбаха. То есть это деклассанты. На самом деле, конечно, вот в русской литературе, если брать тип либерала в таком чистом коренном виде, это Смердяков. Но ему соответствует, вот в пандан ему, это как бы его учитель, его организатор по жизни, его наставитель, такой гуру, это Иван Карамазов. Иван Карамазов дворянин, но при этом немножко спятивший, уже как бы уехавший, беседующий с чертом. А Смердяков – это смесь дворянина, то есть его отца Федора Павловича, и чудовищной люмпенши, смердящей Елизаветы, которая была этим Федором Павловичем изнасилована. Это архетипическая ситуация, потому что на Западе в качестве основного либерала действует аналог Смердякова – Скоромуш. Плод незаконного мезальянса дворянина или, там, допустим, двух дворян, которые вне брака вступили в незаконную связь, или дворянина и недворянки, который рождается и используется, скажем, своим фактическим отцом в качестве клерка, в качестве, так сказать, обслуги при его личной особе, а потом становится авантюристом, искателем приключений, клоуном, например, жонглером, учителем фехтования и так далее. И потом принимает активное участие в разрушении старого режима, в революции и прочее. Однако авангардом все равно остаются адвокаты, потому что легитимность, которая нужна революции, может быть дана только адвокатами. Из этого следует, что клуб либеральных профессий, либеральный клуб, он не является буржуазией, и либерализм – это не буржуазия. Буржуазия – это нормальное сословие в старом порядке, которое имеет свою наследственность, свое последовательное воспроизводство, династичность, свою классовую, сословную мораль, этику, которой она строго придерживается, буржуазия, будучи городской, и противостоя феодалам, то есть людям меча, воинам, она заключает союз очень часто с церковью. Буржуазия и церковь, клерикалы и торгаши, они как бы вместе составляют некий тандем против воинского сословия. А либералы, они представляют собой люмпенов, они деклассанты, они межеумочное, то, что называется разночинное население. У них нет корней, и они мыслят в категориях очищенного от коллективных обязательств, социальных обязательств индивидуума. То есть индивидуум атомарный, который как бы появился из ниоткуда, никому ничем не обязан. Вот это идеальная ситуация либералов. Долгое время, конечно, либералы были фоном, они активно создавали партии, провоцировали партии, они вползали в парламенты, они расшатывали ситуацию, но они не могли реально повлиять и выхватить инициативу политически из рук старого режима, который до Первой мировой войны, в общем-то, хотя и нес определенный ущерб, потери, отступал перед натиском парламентской политической демократии, но, тем не менее, это были большие империи, возглавляемые монархическими династиями, мир до 14 года весь был монархический, королевский, от Болгарии и Сербии там до, так сказать, ну, естественно, Великобритании и прочее, было там всего две республики в мире, таких вот известных. Это Франция и это Соединенные Штаты. И Франция, и Соединенные Штаты, они были бельмом на глазу. И, в общем-то, такие заметные такие кляксы, в которых либералы, конечно же, имели преимущественные права и возможности. Но только эти страны, Франция и Соединенные Штаты, сами по себе не были доминантами в тогдашнем мире до 14 года. Доминантом была Великобритания. В Великобритании либерализм был зачат, рожден, сформулирован, но он был на экспорт для пропесочивания мозгов всего остального мира. Внутри Великобритании была аристократическая монархия, которая была абсолютно, так сказать, на масонских традиционалистских основах. А на экспорт, особенно во Францию, в Соединенные Штаты, в Россию, шел либерализм. Что же такое, в конечном счете, либерализм, который является на фундаментальной идее вот этого класса свободных профессий, которые сегодня пришли вроде бы к глобальному торжеству, к победе, но уже не являются адвокатами и художниками, а как бы всеми, кого не плюнь, кого там не возьми, в офисе он сидит или там какой-нибудь рабочий в пабе после тяжелого трудового дня, и все они мыслят либеральными ценностями в терминах либерального дискурса. А что это такое? Это, прежде всего, абсолютная вера в то, что нужно бороться за свой комфорт, за материальное благосостояние всеми доступными тебе средствами, но обычно еще добавляют в рамках закона. Хотя это добавление, честно говоря, мало кого останавливает и мало кого удерживает, когда речь идет о серьезной ситуации. Ну, то есть, короче говоря, борьба за материальное благосостояние. А за этим стоит такая идея, что есть вот только одна жизнь, вот сидим, хорошо живем, вот пока мы сидим и живем, хорошо, так сказать, вот потребляем, то проблем у нас никаких не должно быть. Кто поставит под вопрос и под сомнение наше право сидеть тут и потреблять, мы того порвем. А значит, кто пришел и занял здесь место, он пришел и занял здесь место в силу того, что он сильнейший, то есть в силу своего превосходства над другими. Вот. И никакой этической, трансцендентальной, так сказать, перспективы, никакого трансцендентального измерения, никаких звезд над нами, а нравственного закона внутри нас нет и быть не может, потому что все измеряется материальным благосостоянием здесь, в этой единственной жизни. Символы, символизм, там некие метафорические значения, как бы мифологическое измерение жизни, романтическая ее там перспектива, загрузка, флёр, чушь. Сущностный, такой вот как бы концептуальный аспект реальности – это иллюзия, это призраки. Потому что идеи, ну, это на самом деле некие, так сказать, призраки, возникающие по ходу в процессе моего размышления. А размышлять я должен рационально о том, как обеспечить себе максимальное благоденствие, как обеспечить себе максимальный комфорт. Здесь мы приходим к ключевой фразе, к ключевой мысли – комфорт. Комфорт является общим знаменателем, материальное благоденствие является общим знаменателем для всех видов либерализма, который не обязательно является грубо материалистическим, он может быть агностическим, то есть говорить о том, что мы не знаем, да и нам и ни к чему знать, как на самом деле устроена Вселенная. Потому что, во-первых, мы никогда этого не узнаем, а во-вторых, для нашего комфорта это и не нужно. Мы должны знать только то, что повышает наше благосостояние и комфорт. И главное еще безопасность. Теперь, такая идеология приводит к тому, что тело становится аргументом рацио. Вообще в либеральной идеологии аргументом является тело. Все пляшет от тела. И тело именно как субъективное мое тело, которое испытывает либо положительные, либо отрицательные ощущения. Это, конечно, сенсуализм. И сенсуализм – это тоже фундаментально британская идея, направление в британской философии, которое имеет экспортный характер. Она была направлена на то, чтобы прежде всего перевернуть мозги у континентальных интеллектуалов, у континентальных идеологов, ну и, так сказать, дальше сокрушить все традиционные такие вот системы ценностей. Потому что сенсуализм, например, в иерархии британской аристократии, он не получил развития. Ибо если бы он получил развитие именно в британской аристократии, она бы никогда не сумела осуществить ту миссию и бремя белого человека, о которой писал Киплинг, в применении к империи, над которой никогда не заходит солнце. Не могут сенсуалисты удержать на протяжении столь долгого времени в своих руках большую часть Африки, Индии и так далее, осуществить крымскую кампанию, закончившуюся победой Великобритании, которой была Франция и Турция пристегнута. То есть сенсуалистам это было бы тяжеловато. Но сенсуализм, как британское учение о основе личного опыта, основе познания и так далее, прекрасно был воспринят за пределами Великобритании и в значительной степени разрушил и саму континентальную структуру, континентальной мысли. Правда, германская классическая философия выступила против британского сенсуализма, с критикой британского сенсуализма, и на этом поднялось прусское юнкерство как последний оплот традиционализма в Европе. То есть германская монархия перед Первой мировой войной была, хотя она и находилась в родстве и с российской, и с британской, но она была бастионом германской монархии именно традиционализма дворянского, аристократического традиционализма, который попытался через некоторые квазисоциалистические преобразования опереться на народ. Широко образованный горожанин, широко образованный рабочий, бауэр, крестьянин, германский учитель, о котором говорилось, что это именно он выиграл франко-прусскую войну 1870 года. То есть образованное германское общество, возглавлявшееся прусскими юнкерами, в головах которых был, естественно, Гегель и, главное, Фихте, речик немецкой нации. Это было все направлено против сенсуализма, против индивидуализма и против культа тела, тела как комфорта, тела как аргумента, который является базой утилитаризма, британского утилитаризма. Подчеркиваю, что британский утилитаризм, который на уровне Соединенных Штатов восторжествовал уже не как, так сказать, некая программа для других, но как программа для себя, он ведет к спекуляции и ростовщичеству. Мало кто знает, что Иеремия Бентам, британский утилитарист, прагматик, в общем-то способствовавший распространению мальтузианской идеи об ограниченности ресурсов и необходимости уменьшения количества человечества, Иеремия Бентам поехал в Белоруссию к белорусским евреям и написал там книгу о достоинствах ростовщичества. Это очень интересный момент. То есть уже в те времена либерализм пробовал защитить ростовщичество не только на практической основе, то есть будем там давать по факту в рост и как бы обирать последнюю лепту вдовицы себе в карман, но будем еще и идеологически оправдывать ростовщичество. Почему, собственно говоря, либерализм так мощно овладел умами? Потому что аргумент тела очень апеллирует к массовке, к среднему, а лучше всего еще к низовому человеку, которому понятно, что да, вот работать, вставать там, как Павел Нилин, например, на заводе в романе «Горького мать», к 6 утра по гудку, стоит там 14 часов в грохоте железок всяких, возвратиться домой оглушенным и забыться в водке, а завтра опять идти, значит, на эту рабочую смену утром. Это тяжелейшие испытания для человеческого тела. Это не человеческие условия. Понятно, что когда такому человеку говорят, что твоя цель – жить по-человечески, а это значит снять с себя бремя этого сверхтяжелого труда, это не может не восприниматься как справедливость и как истина. Понятно, что есть левая версия, что должно быть снято бремя нечеловеческой жизни именно с рабочего человека. А есть правая версия, запущенная, кстати, тоже англичанами, что бремя тяжкой жизни и материальное благополучие должно достаться блондинам с голубыми глазами, высоким, стройным, белокурым бестиям, которые во всех отношениях являются продуктом совершенного отбора, эволюционного социал-дарвинизма и так далее. Но это две таких крайности. Либо вот раса, либо класс. А есть просто, не акцентирующий ничего, идея, что выживает сильнейший, но это прикрыто как бы правилами игры. Они очень любят правила игры. И вот по правилам игры создается некое общество избранных, но либеральных избранных. Не аристократов, а именно либерально избранных, которых один исследователь международных отношений в очень интересной книжке назвал «Атлантический правящий класс». И в книге, которая называется, он голландский исследователь, не помню его фамилию, но помню, что книга называется «Становление атлантического правящего класса». «The Making of the Atlantic Ruling Class». Вот. И эти люди они после 1945 года действительно захватили контроль над планетой. В 1945 году штаб-квартира либерализма, Соединенные Штаты, победили Европу, в которой был правый либерализм, и этот правый либерализм пытался даже в какой-то момент заключить союз с традиционалистами. Полет Рудольфа Гесса в Лондон, где он хотел предложить монархии союз между крайне правыми либералами в лице национал-социалистов и монархии британской. Но не получилось, потому что в Великобритании восторжествовал либеральный фланг аристократии, Черчилль, который был, конечно же, либералом внутри этой аристократии. Естественно, мы знаем, кто такой Черчилль. Вот. И Гесса посадили, Англия стала врагом Германии, а потом в результате победили англосаксы во главе с Соединенными Штатами. Британская монархия, Британская империя были сильно потеснены, империя вообще развалилась, сильно потеснены на задворке, так сказать, принятия решений, а всем стали рулить Соединенные Штаты, которые, это очень важно отметить, разгромили и уничтожили буржуазию в Европе после оккупации. Теперь нужно понять следующее. Либерализм не стоит на месте. Либерализм Локка и Гоббса прошел большой эволюционный путь. И вот что интересно. Гоббс говорил о том, что человек человеку волк. Что каждый преследует свои эгоистические интересы как может. И поэтому вцепляется в глотку ближнему. Поэтому необходим Левиафан, государство, чтобы умерить вот эту драку всех против всех, войну всех против всех, и позволить человечеству выжить. Иначе все пожрут друг друга. Лок уже говорил, что да нет, государство не так необходимо, потому что есть саморегулятивные механизмы, когда человек не просто там рвет всех, чтобы ухватить и сожрать как можно больше, а он рационален, он утилитарен, он сам может организоваться, и, в общем, эволюционный процесс, он пойдет нормальным путем, нужно побольше свободы, поменьше государства и так далее. Потом появился Милль, появился Спенсер. Спенсер говорил о социал-дарвинизме, о выживании сильнейших. И вот что интересно, что получается, что современный либерализм, он пришел близко к тому, с чего начинал Гоббс. Потому что в чем кризис сегодняшней либеральной идеи? Кризис сегодняшней либеральной идеи в том, что сильнейшие ведут себя по Гоббсу, а не по Локку. Они ведут себя очень жестко, и оказалось, что они не собираются ни делиться, ни, так сказать, давать какие-то социальные лифты, такие уж, чтобы они кого-то устроили. Да, вот средний класс в какой-то период появился. Появился средний класс на том, что были ограблены огромные массы населения третьего мира, на том, что рухнул национал-социализм, на том, что рухнула левая версия либерализма в лице СССР. У них тоже, так сказать, изъяли излишки. На этом поднялся средний класс, но когда стало очевидным, что есть экономический кризис и что на всех не хватит, средний класс сегодня стремительно стал разрушаться и сливаться всюду. И получилось, что сильнейшие-то они засели в Хильтонах и в Краснопольских, в холлах таких вот пятизвездочных и шестизвездочных отелей. Вот. И намерены прочно в этих холлах сидеть. Над ними не каплят. А все остальные оказались за бортом. И тут аргумент тела начал работать против либерализма. С одной стороны. С другой стороны, нужно понять еще следующее. Мощным инструментом либерализма, классического либерализма, сегодня является национальной бюрократией. Во всех странах, которые называются национальными суверенными государствами, есть бюрократия, которая по принципу, по определению формируется из люмпена. Только организованного люмпена. Есть люмпен мегаполисный на улицах, это люмпен, который потребляет телевизионную жвачку, это пыль мостовых, это вот люди, которые не имеют связи с историей и не имеют обратной связи с теми, кто ими руководит, они ничего не понимают в окружающей жизни. А есть люмпен, который в силу тех или иных психологических, индивидуальных, случайных, там, обстоятельственных причин попал в эту организационную сеть, в эту, так сказать, вот, ну, можно сказать, такую лианную сеть кабинетов, где сидят анонимные Иван Ивановичи и Павел Павловичи, которые, так сказать, кувшинные рыла с телефонным правом, они образуют особую фауну. И эти люди, они представляют собой корпорацию организованных люмпенов, бюрократы, аппарат государства, единственная цель которого – паразитировать на обществе. Они имеют всегда хозяина, и хозяин этот у них – либерализм. А либерализм имеет штаб-квартиру в Соединенных Штатах, поэтому реальный хозяин всех национальных бюрократий от Восточного Тимора до Ливии Муаммара Каддафи, от Хафиза Асада или Башара Асада, его сына, до, допустим, Тайваня, да, у всех национальных бюрократий хозяин один. Штаб-квартира либерализма Соединенные Штаты, которые являются вооруженным оплотом англосаксонского мира. Или, более сложно говоря, атлантического правящего класса. Далее. Получается так, что национальная бюрократия и местные либералы, которые представляют эту штаб-квартиру в своем национальном виде, да, пятые колонны так называемые, они аккумулируют ценности. Ценности, которые они крадут паразитически у своих вассалов, у своих крепостных, у местного населения. И в каких же единицах надо концентрировать и аккумулировать эти ценности? Ценности должны найти выражение в каких-то единицах. Да? Вот если это в тугриках или в рублях, это небезопасно. Это подвержено возможным превратностям. Это могут отобрать в силу разборок между теми же даже бюрократическими кланами. Ну, в общем, короче говоря, это проблемно. А надо иметь ценности, уворованные у населения, в каких-то единицах, которые не печатаются в данной стране, на которые не имеет влияния это население, где политические движения, майданы, протесты, выплески, они не могут поколебать вот эту ситуацию. И тут, естественно, очевидно, что надо иметь это в некой универсальной валюте. То есть, ну, допустим, это амеро или какая-то еще единица, да? Но она абстрактная, она далекая, она может иметь бумажное выражение. А сейчас вот становится ребром вопрос о том, чтобы не имело вообще никакого бумажного выражения. Ну, далекая единица. Доллар подходит идеально. Вот доллар – это либеральная единица, в которой концентрируются уворованные элитами, то есть либералами, ценности, которые стянуты в виде там, шкур содранных, там, каких-то там лепт-вдовицы последних, содранных со своего населения. Они концентрируются в долларе, который печатают там, где не имеют доступа люди в России, в Китае, в Сирии, там, в Гонконге, в Гонолулу, Гонолулу это Америка, ну, в Африке, там, допустим, да, они не имеют доступа к ФРС, которая печатает доллары. Вот этот доллар идеален для того, чтобы концентрировать уворованные либералами богатства. Напомню, что все эти богатства тесно связаны с одной единственной идеей – аргументом тела и, так сказать, тело в числителе, комфорт в знаменателе. Да? Тело, деленное на комфорт, или тело, помноженное на комфорт. Субъективный гедонистический сенсуализм и утилитарное накопление ресурсов для обеспечения этого комфорта в неподвластной никому монете. Поэтому неизбежный путь либерализма – это разгром буржуазии, либерализм должен быть антибуржуазен, взятие под контроль и подавление промышленного капитализма и переход на платформу чистого спекулятивного финансового ростовщичества. Потому что если раньше формула была у буржуазии «товар, деньги, товар», потом она сменилась на формулу «деньги, товар, деньги», то идеальная формула либерализма – это «деньги, деньги». Деньги, деньги. Это должно быть изъято из местных валют, которые связаны с оценкой коллективного труда каждой конкретной нации, и превращено в единицу, расчетную единицу глобальной спекуляции. При этом либерализм уходит от концепции, которая была ему присуща до там, Второй мировой войны. Еще фон Мизес, известный теоретик либерализма, умерший в 1973 году в возрасте 92 лет, писал, что мы же не можем допустить, мы не можем позволить, чтобы государство вторгалось в такие области, как пить нам алкоголь, не пить, курить, не курить. Мы, либералы, за то, что, ну да, вот вредная порнографическая литература, но не учись же государству, даст, что нам читать. Или, например, не лезь же государству в наши сексуальные отношения. То есть, ну, он как бы приводил это как пример того, что насколько вот абсурдно. Вот Америка либеральная запретила алкоголь, сухой закон. Ну, абсурд! А теперь они там, фундаменталисты, протестанты, запрещают дарвинизм в школах. Это он писал в 27-м году. Ну, а что ж теперь, вот они будут нам и в постель к нам лезть, и книжки запрещают читать. В 27-м году это все казалось, ну, таким гиперболой, преувеличением. Посмотрите сегодня, что либерализм делает. Либерализм запрещает не сексуальные отношения какие-то, а он запрещает нормальные отношения и вводит законом ненормальные. Либерализм лезет в постель, либерализм запрещает массами книги, любые книги, исходя из своих конкретных в данном регионе предпочтений. Либерализм жестко запрещает там, курить, например, и так далее. То есть либерализм становится тоталитарным, убивает свободы, по поводу которых Мизес говорил, фон Мизес говорил, как о само собой разумеющемся. Кстати, не обманывайтесь этой дворянской приставкой «фон», потому что Мизес был евреем, просто его крещенный не то папа, не то дедушка получил дворянство. Но, так сказать, этнически, биологически он был евреем, поэтому, естественно, либералом. Как смесь дворянина с евреем, он был чистым чандалой, то есть деклассированным элементом, но, так сказать, высшего разбора. Но тут надо иметь в виду, что люмпен организованный – это низший тип деклассанта, который идет в бюрократы, а чандала – это высший тип деклассанта, который идет, так сказать, в политические деятели, в идеологи, в адвокаты высокого разбора и так далее, и так далее. То есть это сливки, такие чандалы. Актерами становятся большими, на скрипочке играют. Вот. Это вот класс таких либеральных профессий высшего разбора. А бюрократ – это люмпен, который дорвался до образования, встал в строй и стал частью вот этой сетевой системы кабинетов на службе у высшего разбора чандал. А теперь у них уже и авианосцы есть, и космос у них есть. Все у них есть для того, чтобы контролировать ситуацию. Да вот идея стала рушиться. А почему? А потому что стал рушиться аргумент тела в глазах масс. Массы увидели, что нету перспективы повышать материальное благополучие. Раз. Второе. Они резко увидели, что в интеллектуальном плане, духовном плане, аргумент тела не дает ничего. Казалось бы, странно. Массы. Но кто такие массы? Что они понимают что-либо там в духовном, в интеллектуальном? А если тут либеральные, так сказать, витии, они удовлетворяются материальным благосостоянием, им это вполне нормально, то массам-то там, что там внизу, что им рыпаться по поводу смысла жизни? Оказывается, не все так просто. Потому что массы живут иррациональным. Те, кто находится в рациональном, то есть для которых умственные способности задействованы как некое подобие программы или искусственного интеллекта в утилитарном обеспечении комфорта тела, у которых голова привязана как функция к аргументу тела, для тех проблема смысла за пределами сенсуализма не существует. А вот у масс, у которых с сенсуализмом обстоит не очень хорошо, очень сильно развивается вот это бессознательное, темное, инстинктивное, которое создает большие проблемы и большое напряжение в плане смысла. И вот получается, что миллионы переживают дефицит смысла, и их больше не убеждает либеральная идея, работающая от аргумента тела. Крошится матрица. Матрица начинает сыпаться. И мы видим это на разных примерах. Это повышение роли религии. Это переход в контрнаступление традиционалистского клуба. Это крах материалистической и агностической идеологии. Это появление нового типа аргументации, которая базируется на, казалось бы, изжитых и отнесенных либералами в область средневековья концепта, которые становятся все более и более, само собой, разумеющимися в интеллектуальном диспуте. Вот. И это силовой момент. Силовой момент и гражданские войны, горячие точки, распространяющиеся по всему миру, где существует нетрадиционалистский клуб выступает, а где выступает радикальный клуб, который идет от совершенно обратного, не от аргумента тела, а от аргумента пожертвования телом, аргумента жертвы телом. Это самое страшное, что может быть для либералов. Это идея отрицания комфорта. Потому что еще тот же фон Мизес, упомянутый мною, в книге «Либерализм», изданной им в 1927 году в Вене, писал, что мы, либералы, отвергаем всякий намек на аскезу. Аскетическое существование, ограничение себя в потребностях – это мы оставим вот этим средневековым сектам, пусть они там в своих кельях загибаются, но не мешают нам. Мы не будем мешать им заниматься в кельях, а они пусть нам не мешают. А теперь оказывается, что речь не идет о висении за ногу в уединенной келье, как, допустим, в суфийском ордене Хальватия. Совсем не об этом. Не о висении, не о стоянии на столпе, не о сидении в безмолвии в пещере 30 лет. Не об этом идет речь. Речь идет о том, что люди, способные пожертвовать жизнью, требуют политической власти. И это конец либеральной идеи. Вопросы?
Вопрос. Являются ли Киплинг и отцы-основатели Америки либералами?
Конечно же, отцы-основатели Америки – либералы. Это очевидно. Но Киплинг либералом не является. Он представляет собой тогдашний некий аспект традиционалистского клуба. Он является рупором, будучи сам не аристократом, британской аристократии, в ее миссии, управляющей гигантскими территориями, гигантскими народами и традициями, которые попали под контроль британских масонов. То есть британские масоны поставили себя в положение, при которых они интерпретировали, что такое индуизм, что такое буддизм, что такое ислам, суфизм, там в Синде, в Афганистане и так далее. То есть, говоря проще, но вместе с тем и более исторично, британские масоны на службе аристократии поставили себя в позицию эллинов времен Александра Македонского, при котором был создан эллинизм, как Платон – ключ ко всему, что было встречено греками на пути от Македонии до Средней Азии. Вот все, что было встречено, было расшифровано, открыто, интерпретировано в терминах Платона и Аристотеля. Оказалось, что греческая мысль стала универсальным языком. Так вот, Британия, собрав под своим крылом практически все на тот момент существовавшие сакральные традиции, поставила себя в позицию такой хозяйки этих духовных богатств, интерпретатора, которыми являлись масоны. Они одобрительно, позитивно относились к тому, что есть индуизм, есть буддизм, есть там тибетский ламаизм и так далее. И в этом смысле Киплинг и говорил: Запад есть Запад, Восток есть Восток. Вместе им не сойтись, но над ними стоят британские аристократы, которые понимают и Запад, и Восток. А сами они не Запад. Запад – это французы, там, такие там, лягушатники там за Ла-Маншем. Вот. А они-то, они как бы понимают и то, и другое.
Что думаете по поводу всеобщей чипизации?
Это, в принципе, начало конца потребительского общества, потому что оказалось, что потребление, то есть вал потребления, больше не обеспечивает, не является стержнем экономики, и инвестирование, вообще создание каких-то вот таких авуаров, вложенных в производство и потребление, дает на выходе отрицательные результаты. Проще говоря, если человек дает деньги в банк, то его вложение в банк, оно тает. То есть он не получает проценты. Это крах спекулятивной идеи. А спекулятивная идея не может прогореть, потому что спекуляция – это концепция прогресса в количественной форме. Завтра должно быть больше, чем сегодня. Если я, спекулянт, положил $100 в банк, то там я должен в следующую неделю иметь там 110, там, дальше иметь там 130 и так далее. А если я положил деньги в банк, и у меня там 99 через неделю, то это, конечно, конец всему. Почему? Потому что это реальные деньги, которые имеют реальную судьбу. Люди потребляют меньше, падает производство. А из чего я верну себе? Деньги, деньги, тогда на бирже надо играть. Ну, на бирже будем играть, а огромное количество людей вкладывает свои сбережения, такие последние, и рассчитывают на нормальный образ жизни, такой низовой. Не на бирже играть, а там продукты покупать, там к дому что-нибудь такое приобрести, там какой-нибудь новый умывальник. В этих условиях что надо сделать? Надо отнять у них эти деньги, чтобы они перестали как бы уводить вот эти вот свои сбережения из-под контроля либералов, из-под контроля бюрократии, и дать им просто там электронные деньги, которые все контролируются правительством. Следующий этап – это упразднение покупки вообще, там даже через карту. То есть ты работаешь, ты получаешь трудодни. Не деньги, а очки, за которые ты можешь вот эти очки разменять там на сэндвич, чтобы не сдохнуть, на сандалии, чтобы там не босым ходить. Вот таким вот образом. А магазинов не будет. Но это чипизация, это первый шаг к тому, чтобы упразднить общественно-политическую формацию потребительского общества.
А что же будет далее, на ваш взгляд, имеется в виду, наверное, после краха либеральной идеи?
Будет, с одной стороны, традиционалистский клуб, который вернется на новом витке к господству на том уровне, который был в 14-м, гораздо большим, с одной стороны. А с другой стороны, будет радикальный клуб, который будет представлять интересы всего человечества, не желающего превращаться в там мегаполисную, лагерную и прочую пыль.
Ну вот, видимо, вопрос по этой же теме. Какая положительная идеология, по вашему мнению, должна прийти на смену либерализму?
Она уже есть. Она не то, что на смену либерализму, она уже есть, положительная идеология. Я бы так ее обозначил. Либерализм поднялся под эгидой клерикалов. Это господство клерикалов надо всем. И наиболее таким страшным и разрушительным это господство клерикалов стало с того момента, когда для виду было создано секулярное общество, парламентские партии, вот вся вот эта вот секулярная, так сказать, тусовка, гражданское общество. А церковь, в широком смысле, я говорю не о христианской церкви, а вообще Далай-ламы и так далее, они как бы умыли руки и вознеслись на каком-то облаке, мол, нас эти земные дела не касаются. Вот в этот момент их господство над обществом стало совершенно страшным и тотальным. А либералы – это просто их шестерки, за фасадом которых мы не видим этих попов в красных шапочках, черных шапочках и так далее. А какая позитивная идеология? А позитивная идеология – это приход к власти политической касты воинов, которая была разрушена и уничтожена за последние 500-700 лет практически всюду. И на Востоке, и на Западе каста воинов была практически уничтожена и заменена симулякром, лицензированными офицерами, то есть бюрократами в погонах, какими-то вот, так сказать, вот структурами, которые подчиняются механизмам государственного управления, то, что называется силовые структуры. Вот это же не каста, это же не люди, это же, в принципе, какие-то, может быть, люмпины, какие-то, может быть, буржуа, мелкие крестьяне или крупные крестьяне, завербованные, да, вербовщиками, как вот у Фридриха, короля прусского. То есть, ну, короче говоря, воинский момент, который существовал в Европе приблизительно до 1500 года, он был потом вот за последние 500 лет постепенно стерт. Но такая же большая проблема была и в исламском мире. Если проследить за судьбой Османской империи, мы видим, как воинское измерение от первых сельджуков до последнего Абдул-Хамида, оно просто превращалось в свою противоположность. Сегодня Че Гевары, я говорю специально для моих слушателей, которым это понятно, Че Гевары должны быть материалом для нового правящего класса.
Готовые пожертвовать своим телом хотят власти. Это естественно, так как желание власти всегда чем-то оправдывается. Но почему они жертвуют чужими телами?
А какие у вас проблемы с этим?
Вопрос. Что такое ИГИЛ для либеральной идеи?
ИГИЛ для либеральной идеи – это такая же смерть, как золотой динар ИГИЛ для доллара США.
Вопрос, видим, какой-то контекст здесь. Они тоже каста воинов. Брахманы пока не правят.
А главная война в течение тысячелетий такой человеческой истории во всех странах, она идет между брахманами и кшатриями, между воинами и жрецами. То есть буржуазия, она всегда держит сторону жрецов, но буржуазия не является самостоятельным фигурантом. Буржуазия никогда не выступает в роли самостоятельного фигуранта, потому что она всегда смотрит в рот попам. Ну, в тех или иных версиях она принимает сторону то одного крыла поповщины, то другого крыла. Вот. Но настоящий конфликт между субъектами истории идет между воинами и жрецами. И авраамизм – это традиция воинов, а все остальное, то, что называется ширк, многобожие, в том числе и различные формы пантеизма, это традиция жрецов. Они непримиримы. Это главная война. До сих пор мы видели, что воины проигрывали раз за разом, а жрецы сохраняли весь, так сказать, основной пакет акций в глобальном обществе. Основной пакет, вот блокирующий пакет, был в руках у жрецов. Независимо от того, какие позы они занимали. Вмешательство, невмешательство, там, ходит там император на коленях в коносу, ползет там к папе просить прощения, или, так сказать, ходит, поплевывает вокруг и там папу преследует. Всегда попы сверху.
Ну, на тот вопрос, на который вы ответили вопросом, проблема в том, что идеологию надо проповедовать, а не насаждать кровопускание.
Причем тут проповедь или кровопускание, идет война реальная. То есть вот если там, допустим, немцы приходят в Советский Союз, вы что, предлагаете говорильню организовать, что ли?
А какой пример, на ваш взгляд, государства, где правили войны?
Государство, где правили войны, но прежде всего это, конечно, империя Македонского, например. Вот. В какой-то степени это был Рим, но поскольку Рим был глубоко материалистичен в силу определенных девиаций, таких уклонений, то ничего у этих воинов не получилось. В средневековой Европе была беспощадная борьба воинов и жрецов, и потом воины в итоге проиграли, когда наступила эпоха абсолютистской монархии. Это была капитуляция этой касты, которая была демонтирована. Ну и, конечно же, наиболее ярким примером, светящим во все времена и народы, был джамаат нашего пророка, да благословит его Аллах и да приветствует, при его жизни и при праведных, первых праведных четырех халифах. Это был образцовый джамаат, в котором воины составляли правящую элиту, которые несли светоч откровения.
Какова перспектива России при развале либеральной идеи?
Перспективы хорошие, если она переживет этот развал как единое целое от Балтийского моря до Сахалина, то перспективы хорошие. Люди приходят и уходят, а земля, а территория остается.
Почему брахманы должны быть ниже кшатриев? Казалось бы, они мудрее. Их должны вдохновлять кшатриев.
Брахманы мудрее. И они вдохновляют кшатриев. Но смысл кшатриев, он идет из другого источника. Брахманы и кшатрии руководствуются разными авторитетами. Брахманы служат великому существу, оно же бытие с большой буквы, оно же Люцифер, оно же Иблис. В то время как кшатрии, как герои, потенциально, это не происходит всегда, поскольку им голову заморачивают брахманы, но как каста, они должны служить единому истинному Богу. Ну что ж, на этом, я думаю, мы завершим этот вебинар. Конечно, вопросы, которые были подняты, они требуют гораздо более обширного и глубокого раскрытие, но в тех рамках, которые вебинар предлагает, временных там, и так далее, да, я боюсь, что такого более глубокого раскрытия сделать было бы, ну, не то, что невозможно, но крайне трудно. А вот я как бы постарался ответить на некоторые тезисы, как мог. Спасибо вам за внимание и за ваши вопросы.